Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Лавров заявил о попытках Запада создать пояс нестабильности вокруг России. Затем поговорим о том, что аналитики назвали мегаполис с сильнейшим сокращением предложения по жилью. Так, Роскомнадзор создаст комиссию по защите детей от деструктивного контента. Об этом мы будем говорить после информационного выпуска. И в конце про искусственный интеллект. Нейросеть раскинут по магистралям. Такой заголовок сегодня в статье «Коммерсанта». Ну, а речь о чем идет? На дорогах Москвы развернут новую видеосистему для контроля безопасности. Интересно здесь, конечно, выяснить, насколько можно полагаться, в принципе, на искусственный интеллект, на нейросети в вопросе безопасности. И самое главное, что это даст. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», ютуб-канал «Говорит Москва». Он вам понадобится в программе «Умные парни». К нам придет политолог Михаил Виноградов. Темы для него тоже подготовили много. И стрим «Умных парней» будет обязательно. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Яндекс показывает 5 баллов с перспективой усиления пробок на дорогах до 6 баллов к 5 часам. 7373948, где вы едете, расскажите, успели ли вы выбраться из города или, наоборот, только сейчас подбираетесь к тому, чтобы выбраться из Москвы. Может быть, наоборот, въезжаете, где-то действительно есть затруднения, о которых вы готовы нам рассказать. Я вам скажу, что от Щелковского шоссе внутренний МКАД, будьте внимательны, пожалуйста, пробка до съезда на Лермонтовский проспект. Есть затруднения от Котельников примерно до как раз Старой Рязанки, тоже будьте внимательны. Далее пробка по внутренней стороне от Дзержинки начинается, заканчивается при съезде в Видное. В обратную сторону между Калужкой и Варшавкой тоже там традиционные затруднения. Большая пробка на внешней стороне МКАД от Новорижского шоссе до Новоивановского. Дотуда пробка, то есть до Можайского шоссе. Так, есть затруднения на внутренней и внешней стороне. Примерно от Новой Риги, это по внутренней стороне, если смотреть, до, соответственно, платной дороги к Шереметьево. По третьему транспортному кольцу на севере традиционные затруднения, есть затруднения в районе Лужников, есть еще тоже, ну, пробка небольшая, но довольно плотная в районе Лефортовского тоннеля по внешней стороне, если смотреть. Ну и Садовое кольцо, кстати, рабочее, единственные затруднения, кстати, они всю неделю наблюдаются в том районе, даже не понимаю, почему. Это бульварное кольцо. Пробка начинается от Покровского бульвара и сюда, к Рождественскому, к Тверскому бульвару. Там будьте, пожалуйста, внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Западные страны пытаются сформировать вокруг России пояс нестабильности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на вебинаре «Внешнеполитические условия», в которых проходят кампании по выборам депутатов Государственной Думы. Цитирую. «Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы, делать выбор. Либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией», — сказал Лавров. Он отметил, что Россию и окружающие ее территории пытаются осваивать военными и экономическими путями. Наиболее ярко это проявилось на Украине, а в последние месяцы методики цветных революций пробовали обкатать в Беларуси. 20 июля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что западные страны хотят сделать из республики вторую Украину, но это будет еще более горячая точка на карте. Андрей Картунов с нами, кандидат исторических наук, генеральный директор и член президиума Российского совета по международным делам. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь стоит, наверное, обратить еще внимание даже не только на то, какие заявления делает Лавров, а именно на то, что эти заявления делает именно министр иностранных дел. Он констатирует факт, и, соответственно, возникает вопрос, а что в этой связи МИД может делать?
Ну, это вопрос не только МИДа, это вопрос российской внешней политики в целом, включая и, конечно, наши силовые ведомства, прежде всего, Министерство обороны Российской Федерации, но это также и Министерство экономического блока, это общественные организации, которые занимаются публичной дипломатии, это, безусловно, и наше министерство, которое занимается торгово-экономическими отношениями. То есть у России существует довольно широкий набор инструментов, с помощью которых она может противостоять попыткам дестабилизировать ситуацию по периметру своих границ. Какие-то из этих инструментов используются очень активно, какие-то нуждаются в том, чтобы, наверное, их активизировать, но, в принципе, потенциал у нашей страны достаточно значительный.
Андрей Вадимович, здесь важно понять то, как описывают ситуацию руководство страны, вообще истеблишмент целиком и полностью. Вот мы, насколько это объективное описание происходящего? То есть действительно так, действительно мы говорим про пояс нестабильности, или мы отсюда видим, что это некий пояс нестабильности, а там, в этих государствах, про которые мы так говорим, воспринимают это несколько иначе?
Ну, конечно, с точки зрения относительно того, что происходит в соседних к нам государствах, могут быть очень различными. Это зависит от многих факторов. Я думаю, что в большинстве из этих государств тоже нету консенсуса относительно направления движения своих стран. Кто-то выигрывает от нынешней ситуации, кто-то, наоборот, проигрывает. Поэтому, ну, в общем, наверное, неудивительно, что взгляды могут отличаться и даже быть совершенно противоположными. Но мы-то должны исходить прежде всего из долгосрочных интересов самой России. Вот в чем мы заинтересованы. Насколько мы можем повлиять на развитие соседних государств. Как обеспечить нам стабильность в этих отношениях. При этом понимая, что, как и любые государства, государства соседи будут объектом, ну, активного проникновение, воздействие со стороны Запада, ну, не только Запада, может быть, и Востока тоже.
Ну, здесь важно понять, Андрей Вадимович, какие практические действия Российской Федерации? То есть, с одной стороны, если те государства, которые находятся по границам Российской Федерации, они становятся объектом использования там против Российской Федерации, это означает, что мы с этим сделать ничего не можем, соответственно, мы двигаемся там от Запада к Китаю. Но не получается ли так, что по совокупности мы оказываемся на пути, противоположном желаемому?
Ну, я думаю, что все-таки долгосрочным интересам России соответствует стабильность, экономическое процветание, устойчивость наших соседей. Наверное, из этого мы должны исходить в первую очередь. Не всякое западное влияние должно, скажем, развиваться по закону нулевой суммы. То есть, если какие-то страны развивают свои отношения, ну, скажем, с Европейским Союзом, совсем это не означает, что это должно достигаться в ущерб отношениям с Москвой. Если мы не будем, естественно, ставить вопрос об игре с нулевой суммой. Поэтому во многом здесь зависит, наверное, ситуация от нашего понимания наших долгосрочных интересов, от того, насколько мы готовы вот эти стратегические интересы поставить впереди каких-то тактических, сиюминутных, ситуативных наших взглядов.
Стратегия-то в чем? Вот даже в вопросе Беларуси, например, когда события в Беларуси годичной давности пытались уравнивать с событиями на Украине 7-летней давности, некоторые указывали, что есть определенная ошибка, потому что, ну, точкой отсчета для Майдана, там, для каких-то противостояний, политических потрясений и в Беларуси, и на Украине были разными. Но мы говорим, мы трактуем это так, что они приходят, они хотят эти страны поджечь, чтобы нам было хуже. В данном случае, насколько наше восприятие ситуации в целом помогает принимать те или иные решения, чтобы справиться с этими вызовами?
Ну, мне кажется, что в вашем вопросе, наверное, уже заключается ответ. Как я понимаю, в общем, вы исходите из того, что наше восприятие ситуации не всегда помогает принимать правильные решения.
Я именно поэтому вам задала вопрос. Ответов может быть много.
Но если вы хотите мою точку зрения, то мне кажется, что нам не следует слишком болезненно реагировать на любые изменения в политической конъюнктуре в тех или иных соседних нам странах. И вот в данном случае я хотел бы сослаться на опыт недавних выборов в Молдове. В общем, да, действительно произошли очень существенные политические изменения. И впервые за последние 12 лет страна теперь руководится одной политической силой, настроенной, естественно, проевропейски. Но российская реакция была очень сдержанной. Если вы обратили внимание, вот каких-то серьезных обвинений в отношении кабинета Санду, в отношении проевропейских сил Молдовии, в общем, не прозвучало из Москвы. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что мы должны работать с теми властями, которые приходят к управлению теми или иными странами, и не противостоять здесь обязательно любому западному влиянию, а искать свою собственную нишу. Во многом эта ниша уникальна, во многом мы можем дать той же Молдове того, чего Молдове не всегда может дать Европа. И вот здесь надо играть на наших сравнительных преимуществах.
Например?
Ну, например, Молдова – страна аграрная. Это значит, что значительный объем экспорта будет сельскохозяйственным.
Так.
Проникнуть со своей сельскохозяйственной продукцией на европейские рынки в Молдове будет очень трудно, учитывая специфику вот этих рынков. Россия при этом остается очень важным, существенным рынком для такого рода продукции. И, конечно, вот это обстоятельство надо учитывать и развивать.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Вадимович. Принято. Андрей Кортунов был с нами, кандидат исторических наук, генеральный директор, член Президиума Российского совета по международным делам. Петя пишет: «Все нас ненавидят, когда стала эта пропаганда». Я не увидела ни в словах Лаврова, ни в словах, не услышала в словах Андрея Кортунова что-то про ненависть. Более того, конкуренция или противостояние не означает ненависть. Более того, мы понимаем, что и в Соединенных Штатах Америки идет определенное восприятие Российской Федерации, и в связи с этим предпринимаются определенные действия, делаются шаги, чтобы, соответственно, достичь своей цели. Вот. Если вы это воспринимаете как то, что нас все ненавидят, во-первых, не надо абсолютизировать все. Может быть, кто-то и да, в том числе и внутри России. Вот. Но это не значит, что все. Так, Адам пишет: правильно, Путин заявил об ответном ударе по центрам принятия решений. Я бы добавил еще и по складам, логистике, по заводам. Удар в тыл противника может существенно ослабить окружение, окружающее непосредственно Россию, враждебно настроенные страны, привести к полной их дезориентации, говорит Адам. Но здесь о разных вещах может идти речь. В данном случае практически действия России каковы? То есть, с одной стороны, действительно есть определенное там со стороны потенциального противника, будем говорить так, да, или как у нас выражаются там партнеров наших. Вот. Могут быть определенные задачи по тому, чтобы Российская Федерация направила свои усилия для достижения баланса в приграничье собственном. Действительно, такое есть, такие тактики описаны и так далее. Это ни для кого не откровение. Значит, возникает вопрос, а какие практические действия? У нас же есть там задачи по Украине, у нас есть задачи по Белоруссии, у нас есть теперь, видимо, уже задачи по взаимодействию с Таджикистаном в связи с тем, что происходит в Афганистане. У нас есть задачи с Арменией, Азербайджаном, из-за Карабаха. То есть задач очень много. И возникает вопрос, действительно, какие действия Российская Федерация может здесь предпринять? Никто не говорит о ненависти или не ненависти. Речь идет только о стратегических интересах и о том, а какую модель тогда мы изберем. Потому что многие считают, что раскол между Россией и Западом только углубляется, и на Западе тоже так считают. И есть консервативные средства массовой информации, которые говорят, что к этому в том числе ведет и определенный правящий раскол в власть Соединенных Штатов Америки. Вот, поэтому это, видимо, какой-то взаимный процесс. Но как из него выходить с наибольшей выгодой для себя, это, наверное, задача для всех сторон.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про недвижимость очень интересно. Во-первых, если вдруг кто собирался брать ипотеки, кредиты, там, кредиты на ремонт или еще что-то, тут были последние заявления. Сейчас я даже попробую найти. Так, сейчас, одну секунду. ЦБ, во-первых, повысил прогнозы по оттоку капитала, ЦБ улучшил прогноз по росту ипотеки в 2021 году. Так, и ставка, да, ставка Центрального банка поднялась до 6,5% годовых. Так вот, аналитики назвали мегаполис со сильнейшим сокращением предложения жилья. Во втором квартале лидерами по снижению предложения на вторичном рынке стали Челябинск, Красноярск и Екатеринбург. К концу второго квартала 2021 года на вторичке городов-миллионников было выставлено на продажу 174 тысячи квартир. Число предложений стало меньше в 8 городах. В 7 число лотов увеличилось. В одном осталось без изменений. Это следует из предоставленного РБК недвижимости обзора аналитиков компании ЦИАН. Первое место по вымыванию предложений на вторичке занял Челябинск. В конце апреля там продавалось 6200 квартир, а к концу июня их число сократилось на 22% до 5000. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России, с нами на связи. Константин Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот исходя из этих аналитических данных, о каких процессах на рынке можно говорить? Возможно, даже это какой-то признак уже экономический носит.
Ну, нет. На самом деле, обычная история. Сезон у нас, сезон, когда стабилизация происходит и снижаются объемы продаж, наступает где-то с мая обычно. Ну, сейчас, видимо, немножко в целом были смещены сроки в связи с пандемией, с активизацией рынка, в связи с пролонгацией льготной ипотеки. Но в целом, как бы, летний период обычно всегда объем предложений сокращается, так же, как и в январе. Почти в два раза могут падать объемы предложения. Но, может быть, здесь есть и какие-то более глубинные процессы, но в целом там 15-20% уменьшение объема предложения в летний период – это вообще-то норма, потому что большая часть как активных покупателей, так и продавцов недвижимости, они рассматривают для себя отдых, поиск отдыха, и либо уже ведением ремонта. И по этой причине многие, в принципе, выключаются из процесса продаж.
Константин Николаевич, здесь важно понять, что это процесс именно по вторичному жилью, потому что обычно мы много внимания уделяем перспективам продажи первичного жилья и по нему судим о рынке недвижимости. Но в данном случае то, что творится со вторичным рынком, как бы вы эту ситуацию описали?
Ну, я как раз и говорю про вторичный рынок, потому что первичный – это вообще не рынок, это скорее рынок игроков-застройщиков. А вот вторичный рынок, в нем участвуют миллионы человек, поэтому здесь невозможно изменить в одночасье какие-то тренды, которые существуют. Но, на мой взгляд, на сегодняшний момент продолжается как бы рост цен, несмотря на то, что в целом доходы населения снижаются. Это тоже может быть одним из факторов сокращения объемов предложения на вторичном рынке. Ну и, естественно, очень много людей после пандемии, я его называю постпандемийный синдром, меняют свои жилищные условия. Это вызвано вот активизацией в целом изменений жилищных условий. Это не обязательно покупка нового жилья, это увеличение своей площади, например, продажа старого и покупка на одну комнату больше. Вот этот тренд абсолютно точно присутствует на рынке. Попытка и желание для каждого члена семьи создать свою собственную комнату, свое собственное пространство, потому что в период пандемии это была очень тяжелая история, когда несколько человек одновременно находилось в одном помещении. Спасибо.
Константин Николаевич, еще важно понять, все-таки вторичный рынок по-прежнему остается очень привлекательным рынком или постепенно вторичку вытесняет тот самый, как вы говорите, рынок конкуренции среди застройщиков, именно первичное жилье?
Нет, не вытесняет. На самом деле нужно понимать следующее, что первичный рынок составляет всего 35% от общего объема совершаемых сделок. То есть по-прежнему более 70% это вторичные сделки, это покупка жилья на вторичном рынке, где-то 65%. Ну вот в некоторых регионах, например, в Московском, Санкт-Петербурге, объемы первичного жилья и сделок, они увеличились. То есть были где-то около 30, сейчас это 35. То есть, но все равно по-прежнему рынок новостроек занимает порядка трети на рынке. Две трети – это все-таки вторичный рынок. Спасибо.
Константин Николаевич, последний вопрос. Какое жилье вот в этот постпандемийный период сложнее всего продать? А какое сложнее всего купить?
Ну, я думаю, что в регионах история совершенно разная.
Ну, в Москве хотя бы.
Да, но в Москве, я думаю, по-прежнему как бы не очень интересно жилье, которое удалено от метро, от основных транспортных коммуникаций. Вот как бы признак удаленности от транспортных узлов и от метро – это, наверное, ключевой минус для продажи. А также само качество жилья. То есть, если жилье находится практически в убитом состоянии, очень сложно его продать. Ну и традиционно, там, например, это верхние этажи, пятиэтажек без лифтов, это верхние этажи, в принципе, любого жилья, и первые этажи любого жилья. Ну и, собственно говоря, невыгодные, скажем так, местоположения окон, плохие экологические районы, капотня там, скажем, очень высокая удаленность. Вот в основном эти критерии работают против.
А за?
А за то, чтобы продать быстрее, это близость к метро, это хорошее состояние квартиры, хорошее состояние дома. Состав жильцов, ухоженность территории, наличие хорошей управляющей компании, дальше, значит, близкая, хорошая торговая инфраструктура в районе, то есть там, где присутствует несколько гипермаркетов, там, где есть зоны отдыха, пешеходной доступности. Вот, наверное, так.
Понятно. Спасибо большое, Константин Николаевич. Константин Апрелев был с нами, вице-президент гильдии риэлторов России. По поводу предложений вторичного жилья в городах-миллионниках, второй квартал года, что там было? Например, сокращение предложений на вторичном рынке Москвы, его даже подтверждали аналитикам как раз сами риэлторы, по их оценке за квартал лотов на вторичке стало примерно на 10% меньше. Товарищи, кто вот в этот постпандемийный период пытается продать или наоборот пытается купить квартиры? Насколько легко это сделать вот, и в пользу чего вы выбираете? То есть, например, вы отказались от вторички в пользу первички. Или же наоборот, вы отказываетесь от первичного бетона, но вы за то, чтобы жилье было уже под чистовую отделку. И даже с обойками какие-нибудь. Их все равно проще переклеить, чем делать все полностью, если вы покупаете бетон. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Мне нужны люди, которые собирались сейчас менять жилье свое, собирались, может быть, продавать или, наоборот, покупать. Что есть и как, и сложно ли это сейчас сделать? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Руслан Краснокорт. Да, Руслан, пожалуйста. Вот я по своему региону, северо-запад.
Так.
Очень быстро удалось продать квартиру в Дедовске. И также, ну, не очень быстро, но купить в Красногорске. И тоже был это с отделкой вариант и
так.
Без отделки.
А вы что купили в итоге?
Ну, я бетон купил голый. Со строителями пришли, посчитали, сколько будет эту отделку переделать или новое сделать, то, что нам надо. И вышло это. Ну, дороже новое, но зато
свое.
В будущем будет, ну, как бы, свой технадзор, проверенный над всеми сантехниками, всеми коммуникациями. И в этом плане, ну, и еще свой ремонт, интересно заниматься этим, это как... Для одних стихийное бедствие, а для других...
А для вас развлечение, понятно.
Ну, нет, для меня нет, но для жены заняться нечем. Вот как раз сейчас это полностью поглощается в дизайн.
Вот какой вы человек. Спасибо большое, Руслан. Вот какой вы человек. Лишь бы жена не скучала, поэтому купил бетон вместо готового жилья уже с отделкой, чтобы жене было чем заняться. Так, это не пандемия, а набивание карманов строителей, да и только 226-й говорит. Вы понимаете, это рынок. Просто в пандемии ничего никуда не двигалось, а тут люди все-таки вышли снова на рынок со своими деньгами. Тут еще льготная ипотека, тут еще помощь застройщикам. И вот он, рынок так сформировался. Но если дорожает первичное жилье, конечно же, вслед за ним будет дорожать вторичка. Это очевидно совершенно. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Несколько ваших сообщений по поводу рынка недвижимости. Алексей пишет, что в области рынок ожил. После 10 лет застоя лоты уходят, ранее безнадежные. Так, Дэн говорит, я бы брал бетон, розетки поставишь где нужно, что где проходит, знать будешь, да и ремонт дешевле, в конце концов. Ну, кому как. Вы знаете, кому как на самом деле, потому что кто-то говорит, что удобнее купить жилье дешевое, жилье вторичное, потому что, ну, покрасил обойки, поклеил еще что-то и все. Вот, а так кому-то действительно и бетон хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Давайте теперь про детей. Комиссия по защите детей от деструктивного и опасного контента и комиссия по защите персональных данных будут созданы при Общественном совете при Роскомнадзоре. А делается это для чего? Создается комиссия по тому, чтобы детки не ходили в интернет куда не надо, в интернете куда не надо, и, соответственно, не получали деструктивную информацию, которая может отразиться на их жизни и здоровье. В основу Общественного совета легли разработки рекомендаций Общественной палаты. Так, и ее подразделение по защите детей от деструктивного и опасного контента. Также Роскомнадзор утвердил план работы и график заседаний на осень и зиму 2021 года нового совета. Еще там будет кодекс этики члена совета, а также была обсуждена публичная декларация целей и задач ведомства на 2021 год. Андрей Цыганов с нами на связи, председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента, председатель экспертного совета общественного уполномоченного по защите семьи, главный редактор РИА «Катюша». Здравствуйте, Андрей Борисович.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Андрей Борисович, расскажите, ну вот из этой заметки, которую я сейчас зачитала в эфире, все понятно про, значит, график заседаний, все понятно про публичную декларацию, но не очень понятно, от чего защищать, а самое главное, как. Потому что у нас есть законы различного рода, у нас есть тот же самый Роскомнадзор, который этим занимается. А здесь что?
Ну, на самом деле у нас действительно много что есть, но, во-первых, это используется не в полной мере эффективно, а во-вторых, собственно, речь идет о Роскомнадзоре, потому что я являюсь членом Общественного совета при Роскомнадзоре. Просто на вчерашнем заседании Общественный совет решил, что это очень важная проблема, и как бы она достойна того, чтобы была выделена отдельная комиссия, которая будет заниматься этим вопросом. Потому что на самом деле у нас, ну, есть, как известно, 71-я статья Конституции, которая говорит о том, что информация, информационные технологии, связь, они относятся к исключительной компетенции Российской Федерации. Но при этом интернет, на самом деле, является территорией противника. Мы знаем, что есть киберстратегия США от 2018 года, которая четко говорит, что любое посягательство на любой сегмент интернета рассматривается как посягательство на американские интересы. И мы, собственно, видим все попытки наших властей как-то вмешаться в этот процесс, ограничить вот этот токсичный интернет-контент, эти воронки вовлечения детей в всевозможный деструктив, они, к сожалению, заканчиваются, ну, либо заканчиваются ничем, по сути, да, либо это как бы очень малоэффективная история. Поэтому...
Ну, а здесь-то как? Здесь, получается, я просто пытаюсь понять прикладное назначение этого совета. Цели даже понятны. Мне интересен способ. С одной стороны, постоянно смотреть и руками удалять весь тот негативный контент или, в принципе, какую-то концепцию российского сегмента интернета разрабатывать, чтобы там не было никакого деструктива? Но это, простите, там и в Инстаграме можно с их системой очистки контента можно что-то найти, что не для детей, с чьей-то точки зрения. То есть каковы критерии?
Слушайте, критерии у нас правовые. У нас есть Конституция, у нас есть законы Российской Федерации, которые должны соблюдаться. На сегодняшний момент они не соблюдаются ни разу, потому что абсолютное большинство социальных сетей не являются российскими, не имеют представительства в России. И так же, как и закон Яровой, по факту не исполняются. Да, так же и, например, вот этот замечательный закон, который был принят, вступил в силу 1 февраля о самоцензуре сетей, он, к сожалению, по факту не работает. Почему? Потому что элементарно соцсети находятся на территории там, вероятного противника. Да? Так же, как и, кстати, большинство онлайн-игр, в которых сидят наша молодежь, там 15 миллионов подростков из России сидят в этих онлайн-играх, а потом мы получаем вот такие трагедии, как в Казани.
В результате в Казани не доказано, что это вследствие игр было сделано.
Ну, так скажем, это одна из основных версий. Потому что вот этот ублюдок, который расстрелял детишек, он 540 часов провел в Counter-Strike, там же заработал на орудии убийства и так далее. То есть это, ну, есть все основания полагать, что здесь есть прямая причинно-следственная связь. Мы знаем, что большинство компьютерных игр разрабатывались как модуляторы для американских солдат. Вот. И, в принципе, это такая территория, на которой происходит и перепрошивка, там, и вербовка, и перепрошивка сознания, и вообще даже ВОЗ, как бы мы к ней не относились, относимся мы к ней, ну, это, значит, родительские организации достаточно плохо, да, но даже ВОЗ признает игровую зависимость болезнью. Вот Россия, к сожалению, пока до этого не дошла. В принципе, западная там психиатрия, психология, она говорит и о сетевой зависимости, она говорит об аутизме, о всяких других последствиях. А у нас, к сожалению, государство исповедует здесь некий такой бухгалтерский подход. То есть у нас доходит до того, что там, не знаю, Минпросвет заключает соглашение с Федерацией киберспорта для развития, как раз накануне вот этого казанского расстрела, для того, чтобы вовлечь и тех детей, которые не собирались идти в эту токсичную среду.
А все игры плохи? Я просто пытаюсь понять. Вот опять же, я про контент. Все игры? Нет, не все.
Очень большой процент. К сожалению, у нас вот человеческая природа такова, что тяготение ко злу у нас существует. Надо понимать, что все западные IT-корпорации, это все инструменты там, ну, тех же западных разведок. Да?
То есть это то есть закрываем Facebook, закрываем что? Закрываем все игры, запрещаем или что делаем, я пытаюсь понять. Вот идея вот этого новой структуры, она какая? Или же нужно каким-то образом работать с детьми, чтобы они имели такой прочный стержень противостоять всем этим вызовам? Потому что мы понимаем, что вызовы бывают разные, но модели поведения примерно одинаковые.
Давайте мы сразу договоримся. Я не говорю от лица Роскомнадзора и даже Общественного совета при Роскомнадзоре.
Но вы представитель комиссии по защите детей от деструктивного контента, поэтому я к вам и обращаюсь.
Я являюсь там председателем экспертного совета одной из крупнейших в стране родительских организаций, поэтому вот я ее представляю и могу говорить от себя, от своего лица. Действительно, вот эта проблема вчера была аттестована как важная, серьезная, имеющая большое значение для государства, для нашего общества. Да? И Андрей Юрьевич Липов, руководитель Роскомнадзора, он прямо обратился, собственно, поддержал там, может быть, наши какие-то предложения. Но вот он прямо обратился, в том числе к членам Общественного совета, ну, и к вашему покорному слуге, для того, чтобы мы, как представители гражданского общества, мы помогли Роскомнадзору там, с какими-то советами и правовым, может быть, общественной экспертизой даже подзаконных актов, ну, и, может быть, даже подготовке законодательных инициатив, которые могли бы почистить эту сферу.
Да, то есть все-таки мы говорим... Вот, Андрей Борисович, я прошу прощения, у нас просто мало времени. Я правильно понимаю, что основная задача именно почистить вот эту сеть, как вы говорите, но есть же еще один...
А вот эту сферу.
Сферу.
Она предельно токсична.
Сферу. Но, а как... Я не услышала просто в ваших словах рассуждение о том, что каким-то образом нужно работать с самими детьми, чтобы у них был этот стержень. Потому что помимо вот этой токсичной среды, если выйти на улицу, там, в принципе, тоже можно найти в офлайне очень много всего токсичного, чему дети должны уметь противостоять.
Я вас уверяю, что в виртуальном мире этого гораздо больше. И именно поэтому у нас, как у представителей родительского сообщества, вызывают очень большие опасения и цифровая школа, и всевозможные попытки втянуть детей в ТикТок, вот этими челленджами, да, то есть такое повторение.
Да.
И так далее, и так далее, и так далее. Но это на самом деле разговор не на две минуты. Если вы готовы к этому разговору, мы...
Мы вам сразу поэтому, поэтому и позвонили, да. Ну, да, я понимаю.
Деле, мы исходим из юридической практики, она у нас достаточно обширна, вот и наша организация, и дружественных нам организаций. Мы, наши эксперты работают по 436 ФЗ в защите детей от опасной информации. У нас есть другие механизмы, ну, это возрастные котировки, да. У нас есть другие механизмы, там, административные и так далее. Но они, к сожалению, работают достаточно нестабильно. Ну, вот простой пример. Есть там такая группа 404, да, это по поводу пропаганды гомосексуализма чего? Среди детей.
Ой, я даже не знала о таком. Так.
Есть такая группа, ага. Есть несколько решений судов о ее ликвидации.
Угу.
Но сеть ВКонтакте ее не удаляет. То есть она ее удаляет и тут же открывает со всеми подписчиками снова. То есть она ее продвигает. Соответственно, если мы поставим вопрос об ответственности социальной сети, да, угу. То можно изменить отношение социальной сети. Сделать для социальной сети невозможным. Подобные вот выкрутасы.
Понятно.
Или там, не знаю, какой-нибудь Муз-ТВ. Вот мы все видели вот эту жуткую премию Муз-ТВ с пропагандой половых извращений, там, наркомании, суицидального поведения. Там,
все видели? Не знаю, я не видела.
Ну, не это видела. Безобразие, которое было с маркировкой 6+. Да, и вот наша структура, в частности, она подготовила общественный полномочный по защите семьи, мы отправили заявление о лишении лицензии или приостановлении лицензии этих товарищей. Это было бы действительно серьезно. К сожалению, вот на сегодняшний момент действующая нормативная база этого не позволяет. Она позволяет просто их привлечь по 6.21 за пропаганду гомосексуализма детям. Ну, это копейки, ну, там, ну, 50 тысяч рублей. Что это такое? Это вообще ни о чем. То есть, как Моргенштерна оштрафовали, там, на 100 тысяч рублей за пропаганду от наркотиков, да? Человек, который приезжает, значит, на машине за 18 миллионов к зданию суда, его штрафуют на какие-то 100 тысяч. То есть, и это на самом деле издевательство над здравым смыслом.
Понятно.
Должно быть гораздо более серьезная ответственность. И у нас есть такие правовые механизмы, и есть еще задел, и есть масса идей, есть западный опыт, который мы тоже там изучаем активно, и который мы готовы внедрять. То есть мы в данном случае просто намерены помочь Роскомнадзору, потому что, ну, в том числе и наша структура, она причастна к ряду законодательных инициатив. Мы готовили свои предложения на площадке там, и Совета Федерации, Государственной Думы тоже участвуем. Да?
Так.
Вот, имели отношение к принятию закона о самоцензуре сетей. Вот, и сейчас следующий шаг нужно просто научить государство вот в этой тяжелой ситуации, когда государство, ну, к сожалению, не суверенно в этой сфере. Да? Контрольный пакет интернета находится у наших западных...
Это вы говорили уже. Так, научить чему?
Да.
Помочь чему?
Вот в этой вот ситуации, тем не менее, можно найти какие-то возможности для, ну, сокращения вот этого токсичного воздействия на детей. Потому
понятно.
Что это очень страшная ситуация. Вот мы, взрослые родители, мы даже не представляем, насколько все там плохо. И насколько все это мало контролируемое государство.
То понятно.
Есть вот эти вот воронки вовлечения, то, что мы видим за вот этим пошляющим юмором, вот этой дебильной музыкой, да, это просто первый этап, а потом там следует просто дно. Вот. И это действительно очень серьезно, поэтому родителям нужно проявлять бдительность, конечно. И лучший цензор – это бабушка или там мама. Вот.
Но, а цензор в каком плане? Смотреть социальные сети, давать телефон, требовать телефон себе или что?
Слушайте, тут, знаете, все средства хороши для определенного возраста. Вот. Пока человечек маленький, им очень легко манипулировать. И на самом деле, вот я одну из своих важнейших задач вот на этом свежеобразовавшемся посту вижу как раз дать некое, открыть окно возможностей для представителей гражданского общества, для родительских структур, для специалистов информационной безопасности, просто по безопасности, там, по подростковой психологии, потому что, к сожалению, эта сфера, она вообще не задействована. Мы, вот как гражданское общество, как родители, мы сами по себе, а государство было само по себе. То есть вот до сих пор, до вот последнего времени, последнего года буквально, мы существовали просто
понятно.
Был такой вот подход, что это вот свобода, там, оно вот само собой, как рынок регулирует. Рынок регулирует таким образом, что мы получаем колумбайна, мы получаем растление тотальное, да, мы получаем просто потерянное поколение. Потому что информационное вот это вот воздействие, это такое же оружие массового поражения, как там ядерные бомбы. Может быть, даже гораздо более опасное.
Понятно, но только единственное, что колумбайн, он произошел тогда еще, когда интернет сильно не был развит, и в Соединенных Штатах Америки.
Ну, я же немножко про другое говорю. Я говорю про то, что...
Я про точность формулировок, это
вот
важно.
Вот эти вот культуры и... Ну, давайте называть их школьными расстрелами, какая разница. То есть у нас этого не было, и у нас этого не должно быть.
Понятно.
Вот. И есть понимание, понимание у как раз экспертов гражданского общества, у психологов, психиатров детских, понимание, что с этим делать. Понимание, что вот для того, чтобы начать решать проблему, нужно осознать, что она...
Андрей Борисович, это понятно. Вы говорите, что... Я прошу прощения, 30 секунд осталось. У вас есть осознание, но вы понимаете, как работать с самими детьми, чтобы, еще раз, у них выработался иммунитет к такому виду деструктивному контенту? Как?
Безусловно. Мы этим занимаемся. Но самое важное, чтобы государство нам в этом не мешало. Потому что, когда государство втаскивает детей в ТикТоке и...
А как государство втаскивает...
онлайн-игры...
Подождите, а как государство втаскивает детей в ТикТоке? Такого распоряжения не было, например, на уровне правительства, чтобы втаскивать детей в ТикТок.
Просто плохо знаете нормативную базу.
Ну, поясните тогда.
Поясню. У нас сейчас, ну, например, в Петербурге KPI руководителей и сотрудников учреждений дополнительного образования определяются именно лайками в ТикТоке. Вот я могу сказать, что это одна из самых токсичных на сегодняшний момент сетей, которые TikTok вообще никак не контролируются нашими властями. Которые совершенно
Лайки чьи? Я просто пытаюсь понять, лайки чьи должны быть? Детские лайки должны быть или родительские?
И те, и другие.
А, в зависимости от того, что постит учитель?
Не в зависимости от того, что он там пишет, какие, о каких там мероприятиях там. Они, какими мероприятиями они отчитываются.
Есть,
я говорю, что сам подход неправильный. Подход, когда наша Росмолодежь начинает считаться с всякими ублюдками, типа Моргенштерна или там Элджи, потому что у них много подписчиков, накрученных, не накрученных, второй вопрос. Это неправильный подход. Государство должно поддерживать и приглашать на первые каналы тех, кто действительно созидатели, да, давать положительные примеры молодежи. А не пропагандировать деструктив и растление.
Но подождите, ведь по телевидению, последнее уточнение, по телевидению тоже много деструктива. Ведь ТикТок и телевидение – это равно площадки. Речь-то про контент, а не про способ его передачи.
Да, и что?
Ну вы просто сказали, надо, чтобы по телевидению, но ТикТок запретить. Тогда, может быть, речь идет просто про контент именно?
Я такого не говорил, это вы так услышали. Я говорю, что государство, как организующее общество силу, оно заинтересовано в поддержке созидательных усилий, там, творческого начала, да, а не дегенератов, ни каких-то там Дань Милохинах, ни Моргенштернов, ни всякого деструктивного асоциального поведения. И того, что прямо запрещено законодательством.
Понятно.
Вот
спасибо.
Я о чем говорю. Да. А какая площадка, на какой площадке это происходит? В Ютубе или на первом канале у этого самого...
У кого?
Каких-нибудь наших, ну, например, да. Это не важно, это вторично. Нужно просто создать такие механизмы законодательные или там подзаконные, административные, чтобы этот вопрос исключить.
Понятно.
Чтобы хотя бы государство не пропагандировало деструктив, а пропагандировало то, что полезно для самого государства.
Понятно. Да. Спасибо большое, Андрей Борисович. Теперь все ясно. Андрей Цыганов был с нами, председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента, председатель экспертного совета общественного уполномоченного по защите семьи, главред Катюша. Так, Эль говорит, согласен с гостем. Так, Григорий говорит там про Киркорова по всем каналам. Не знаю, как из подробностей, кто по каким каналам. Выпустили Джина без присмотра интернет. Вот и теперь получаете полную ложку. Надзор нужен, в конце концов, говорит 226-й. Но еще одна проблема, которая существует, хотя господин Цыганов упомянул, что в интернет-среда гораздо более токсичная, чем, что называется, офлайн-среда, вот, то есть выход на улицу, то здесь важно, конечно, выработать в детях иммунитет для противостояния такого рода деструктивному контенту, потому что, если говорить современным языком, то какое-нибудь странное занятие на водокачке где-нибудь или в подворотне, как то распитие алкоголя или употребление психотропных веществ, это и запрещено, и деструктивно, и так далее. Вот. И это было без всякого интернета. Но каким-то образом кому-то удавалось, каким-то родителям удавалось выработать у детей защитный механизм против этого. Теперь это нужно делать в отношении интернета.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На дорогах Москвы развернут новую видеосистему для контроля безопасности. Центр организации дорожного движения Москвы заплатит провайдеру публичного Wi-Fi в Москве 1 000 000 000 рублей за установку 2000 камер на дорогах. Так, значит, будут в итоге получать данные с камер, фиксировать аварии, пожары и другие инциденты и сообщать о них службам. Об этом Коммерсант пишет. Система показала эффективность, например, в Китае. И в итоге уже, как пишет Коммерсант, на портале госзакупок есть данные, что оператор Wi-Fi московского метро уже выиграл подобного рода тендер. Но в технической документации указано, что подрядчик поставит более 2000 камер в 3 этапа до декабря 2023 года. Сергей Кулешов с нами, заместитель генерального директора 1С «Битрикс». Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько можно полагаться на вот нейросеть в вопросе безопасности? Самое главное, что это даст?
Ну, как раз с точки зрения безопасности, это на них и нужно полагаться, потому что исключается человеческий фактор, ну, с точки зрения того, что люди не отсматривают все, что снимает камера. Да, то есть как раз в данном случае нейросеть определяет какое-то происшествие, событие, еще что-то, да, и подсказывает, и показывает это оператору, только то, что она вот посчитала важным показать.
Так.
Все остальное люди как бы не видят.
Ага, но здесь просто важно понять следующее, что мы понимаем, нейросеть – это инструмент, а вопрос, как им… Ведь, по сути, у нас же, ну, все уже пропитано искусственным интеллектом в плане, например, организации дорожного движения и так далее. Пределы здесь определенные какие-то есть, то есть какая ниша не занята с вашей точки зрения?
Мне кажется, все, еще много куда есть внедрять, в том числе вот, управление трафиком в реальном времени, там, регулировка светофоров. На мой взгляд, пока это еще недостаточно круто у нас сделано, то есть есть еще над чем поработать. И вот что в новой системе мне нравится, как автолюбителю и тому, кто ездит по Москве постоянно, это, возможно, более оперативная реакция служб на ДТП. То есть, грубо говоря, камера будет мгновенно узнавать, что произошло ДТП, и этот ДТП вызывает заторы или какие-то осложнения, и, соответственно, сообщает об этом прямо сразу. И, естественно, службы смогут реагировать быстрее, это, конечно, здорово.
Здесь еще важно, что нейросеть, распознающая действия, в том числе инциденты, позволит получать, да, из видео больше полезной информации, в дополнение к алгоритмам, которые уже используются, такие как распознавание лиц, силуэтов, оружия и другие. Здесь важно еще, что, скажем так, основная проблема – это качество, основная проблема – это дороговизна, нехватка оборудования или что? Насколько, как бы, технологические задачи совпадают с возможностями?
Ну, здесь, наверное, все сразу или всего понемножку, я бы так сказал. То есть пока эти технологии, вот сейчас, ну, скажем так, мы в Москве вот с этим, с применением этих технологий находимся на пике прогресса.
Да? Так.
Нигде сейчас большего практически нету. Ну, там чуть больше опыта у Китая, мы знаем, да, но мы, по сути, там, наверное, вторые. И, соответственно, сейчас говорить, ну, как бы сейчас нам везде всего не хватает. И количество камер, и количество мощностей, которые это обрабатывают, и программного обеспечения и так далее, то есть и каналов связи. То есть сейчас вот всего будет не хватать. Чем дальше мы будем шагать в эту историю, тем больше будет развиваться вся эта штука, тем, соответственно, качественнее и эффективнее будет работать система.
Важно еще, насколько, скажем так, это нагрузка для системы общей, потому что я понимаю, даже вот в вопросе того же самого закона Яровой, операторы связи говорили, что очень много нужно места для хранения данных. Вот здесь видео 4К, высокое разрешение, дополнительные функции, автоматическое слежение за объектами, непрерывный видеопоток. Инфраструктура есть, она наша?
Вот это очень правильный вопрос, и на самом деле у меня он точно так же возникает. И, скорее всего, вот стоимость этого тендера такая довольно большая, внушительная, как раз связана с тем, что под вот высокое качество камер и их количество нужно расширять каналы связи, возможно, прокладывать новые, ну, то есть вот готовить инфраструктуру, добавлять мощности в дата-центры и так далее, как раз для того, чтобы там основные, грубо говоря, интернет-потоки не страдали от этого. И да, закономерный еще на вопрос, я полагаю, что сделано это все будет с умом, то есть каналы будут расширены так, как надо, чтобы пропускная способность не мешала другим там сотовой связи, не мешала там нашему интернету, которым мы пользуемся, мобильных и так далее.
Но здесь приводит пример Китая, где ситуационные камеры используются повсеместно и доказали свою эффективность. Здесь же есть еще вопрос вот этой вот IT-этики, так я бы это назвала. Вот как это коррелируется?
Вы знаете, мне кажется, что как раз машинное обучение и вот искусственный интеллект отвечает на этот вопрос. То есть в тот момент, когда мы доверяем машине беспристрастной смотреть все, что происходит, то есть абсолютно все, что происходит, мы как бы, ну, мне кажется, нам спокойнее, как человек, как людям должно быть. Потому что мы понимаем, что как бы не сидит какой-то человек, не смотрит и не замышляет чего-либо. Да, машина беспристрастна, она просто определяет, что произошла проблема или какая-то ситуация, требующая внимания, она обращает на внимание оператора. И оператор там уже понятно, что он посмотрит, там, что было до, что было после, чтобы какую-то произвести какую-то аналитику или сделать какие-то выводы и так далее. Вот, но в целом, вот как бы мне лично удобнее, чтобы за мной следила машина, а не люди.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Принято. Сергей Кулешов был с нами, заместитель генерального директора 1С Битрикс. 15 часов информационный выпуск. Пока настраивайте стрим в YouTube-канал «Говорит Москва». Будет программа «Умные парни».